Почему мы вообще говорят, появилась проблема, вот этот вопрос о догматическом развитии?
У нас в Писании утверждается, что Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки.
Угу.
Но
церковь сейчас учит о Христе другому, чем, значит, учили апостолы.
Тоже, вот да? Даже тот факт, что мне так страшно это сказать...
Да, показывает проблематичность.
Показывает проблематичность этого момента.
Возникают ли, можно ли говорить о возникновении догмат тоже? Митрополит Макарий бы меня по голове сейчас стукнул точно своим тяжелым учебником.
Стукнул кулаком по столу и сказал, нет никакой традиции, я и есть традиция.
Да, кто-то должен определить, какие из них считаются догматами, а какие нет.
Мы хотим поставить проблему.
Можем ли мы сейчас взять и постановить что-то в таком же духе? Да? Каков этот механизм?
Как бы у нас есть какое-то учение церкви здесь и сейчас, у нас есть учение церкви в ее истории. И как эти две вещи друг с другом вообще соотносятся?
Как нам к этому относиться? Каков критерий отношения к этому?
Владимир Спаситель Христос, все живы братья, и отцом себе. Не называйте никого на земле.
Не называйте никого на земле.
Преподобные отцы наши, пресвятские молитвы Бога,
почитаем отче наш.
Отче наш, иже на небесе.
Здравствуйте, дорогие друзья. С вами наш подкаст «Почитай отца» и его ведущие
Петр Пашков
и Николай Антонов.
И мы начинаем новую сюжетную арку, посвященную такому интересному и сложному вопросу, как...
догматическое развитие. Казалось бы, проблема такая относительно новая, относительно, ну, для истории богословия в широком смысле слова, да? Вроде как относительно специальная, то есть, ну, в общем...
Да не очень популярная, то есть они даже в интернетах не так уж и много спорят по сравнению с какими-нибудь нормальными вопросами, вроде почитания икон, там...
Да, вот или границ церкви, например, да, про которые все бесконечно спорят, а тут вот как-то так вроде достаточно экзотично, но так уж сложилось, что мы некоторое время сейчас этим занимались, и нам показалось, что это действительно интересно, и захотелось как-то этим всем вот поделиться, что ли, поговорить об этом, может быть, спровоцировать в ком-то какой-то интерес, чтобы об этом тоже подумать и не понять этот вопрос так же, как мы его не понимаем.
И да, то есть вот, ну, тут главным образом Петя сейчас просто, он как, в процессе написания диссертации ровно вот в этот вопрос сильно уткнулся и много чего накопал интересного. Ну, мне просто этот вопрос был интересен, так сказать, как общебогословский, не может не быть интересен, но действительно, чем больше погружаешься и смотришь вот на эту тему, ты, тем более понимаешь, что этот вопрос действительно фундаментальный. Это вопрос, ну, как бы о природе богословия, богословие вообще, о природе церкви в итоге, да, то есть мы на самом деле, да, будем говорить не о догматах в чистом виде, может быть, даже о них мы будем, собственно, вообще очень мало говорить, о самих конкретных каких-то догматах тех или иных. Сколько в итоге мы попытаемся что-то понять о церкви. И вот это, мы надеемся, вам тоже, конечно же, интересно, и приглашаем в это наше небольшое исследование погрузиться. Да, первый короткий выпуск. Что мы сейчас хотим сделать?
Мы хотим поставить проблему. Мы хотим ее как-то сформулировать. Сейчас мы не будем погружаться в историю возникновения вопроса о догматическом развитии на современном этапе.
Пригласим Петра Борисовича Михайлова, нашего профессора, да, и старшего коллегу, который, да, ну, как бы занимается патрологией много-много лет. У меня он ее конкретно преподавал, да, то есть это тоже такой для меня будет ответственный выпуск. Вот, обязательно пригласим. Он занимался специально этой проблемой, с ним сделаем тоже такой важный, может быть, итоговый выпуск, может быть, наоборот, он будет первый, сейчас мы еще думаем, но будет обстоятельно интересно.
Вот, а мы хотим попробовать поставить именно проблему не в, как бы так сказать, фундаментальном ее виде, да, скажем так. Вот. Бывает историческая теология, бывает фундаментальная теология. Мы сейчас попробуем поставить проблему в фундаментальном виде.
Почему мы вообще говорят, появилась проблема, вот этот вопрос о догматическом развитии? Ну, потому что, как, грубо говоря, протестанты могут атаковать легко и католиков, и делали это, и православных. Вот смотрите, вот Священное Писание, вот Новый Завет, вот апостол Павел, вот какой-нибудь Дидахе, например, да, уже такой конкретный.
Дидахе они, правда, не читали, ну, тогда еще, но да,
неважно,
условно,
да,
Дидахе.
Вот Дидахе, конкретный вот памятник, как жить, как верить, там у тебя и символ веры, грубо говоря, и описание таинств, все вот там есть. а вот тебе, я не знаю, значит, документы Русской Православной Церкви всякие там, а и участие
христианских верных,
основы социальной концепции, ну и там что угодно, миссионерское служение, что, ну неважно, да, там есть и практические, и догматические вполне вещи.
В общем, сравните описание литургии в Дедахе и богослужебные указания.
Вообще, ну как бы рядом, ну как бы действительно показать, что это одна церковь, ну будет правда непросто, прям вообще непросто. Есть, конечно, всякие утешительные вещи, типа вот там, ну, того, что литургия Иоанна Златоуста, ну, правда, в общем, видимо, он ее так служил, то есть вот там с 4 века по 21, вот реально плюс, ну, тоже какой-то кусок того, что мы сейчас называем литургией, не изменен, хотя там поменялось очень много.
Угу.
Но, в общем-то, сказать, что не поменялось, очень сложно.
Это во-первых. Во-вторых, я бы даже поставил вопрос более глубоко, скажем так, и фундаментально. У нас в Писании утверждается, что Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки. Но даже то, что сообщается о Христе, ну, то, скажем так, как вели проповедь апостолы, что они сообщали о Христе, это не совсем, как бы, ну, то есть, вернее, как, это просто не совсем тот набор знаний, который, ну, мы можем сейчас, вот если мы откроем раздел «Христология», ну,
да, в любого учебника догматики, да.
Да, от Макария Булгакова,
ну,
до...
от Иоанна Дамаскина до...
до отца Олега Давиденкова.
Да, да, да.
И мы увидим, что, во-первых, раздел о «Христологии» длинный, в нем там 150 страниц. Это вам не три предложения, которые мы видим в проповеди апостола Петра в день сошествия Святого Духа в Иерусалиме. И это не та информация, которую сообщал своим слушателям апостол Петр. Апостол Петр говорил своим слушателям совсем, ну, как бы...
То есть, да, в Пете все боится сказать, что это другое, другое, что это что-то другое, да, как бы тоже,
вот
да?
Даже тот факт, что мне так страшно это сказать...
Да, показывает проблематичность.
Показывает проблематичность этого момента. Апостол Петр не говорит людям про то, сколько во Христе воль, не рассказывает людям о том, каким конкретно образом осуществлялись во Христе естественные и беспорочные страсти. Более того, об этом он вообще не говорит, да, об этой проблеме. То есть, огромного количества вещей, о которых пишет Иоанн Дамаскин, да, не говоря, что Макарий Булгакове, он просто не произносит.
Да. Да, как бы понятно, что здесь самый простой ход, и, ну, как бы вот, законный и правильный, да, что это не значит, что то, что говорит Иоанн Дамаскин или Макарий Булгаков или отец Олег Давыденков, отменяет то, что говорил, значит, апостол Петр или любой другой из апостолов, да, что это противоречит ему. Нет, конечно, да, но тем не менее, ну, налицо, да, что церковь сейчас, ну, мы специально сейчас это сформулируем, так сказать, жестко, хотя мы, наверное, прямо так не думаем, но церковь сейчас учит о Христе другому, чем, значит, учили апостолы. Ну, другому, опять-таки, не в смысле того, что отменяется то, но просто действительно передается другая информация, которую ту не передавали, но с этим невозможно спорить.
Да, и это при том, что Иисус Христос,
это, да,
он вчера и днесь...
Христос.
Да, вчера и днесь, той же и вовеки. То есть, казалось бы, да, как вот эти две вещи сочетаются?
Да, еще сюда надо добавить, что, конечно же, откровение, в котором вроде бы вся полнота знаний, которая нужна нам для спасения, уже дана, да, откровение тогда и кончилось. То есть, что вот это такое за знание тогда? Что это за знания, если они как бы там не содержатся, или они другие? Ну, может быть, они содержатся, но как они там содержатся? И начинается очень сложная дальше схема, как вот это описать. Потому что откровение о Христе кончится, то есть сам Христос открыл себя, откровение апостолов о нем, да, то есть то, что мы считаем, вот, так сказать, зафиксированным божественным откровением, кончилось, вот есть эти книги, а тут мы вообще про другое говорим. Ну, вообще про другое.
И вот это все, конечно, да, оно составляет определенную проблему и трудность.
Может быть, давай еще другой пример, мой любимый все-таки приведем, потому что этот такой, может быть, более теоретический, он, может быть, более, так сказать, выспренным умам зайдет. А это очень практический, простой пример. Значит, дорогие коллеги, все вы знаете, что в церкви семь таинств. Ну, это какая-то аксиома, данность и так далее. Но это аксиома и данность, которая, я боюсь просто это вслух произнести, как бы вообще сформулирована первый раз православным автором, была в веке 14. На секундочку. Первые 14 веков не было такого представления о конкретных семи таинствах. И было, какие-то списки таинств были, но в них, например, прекрасно их могло быть 6, и из них 2, как у Одинесия Арипагита, да, 2 могло быть вообще не то, что мы сейчас считаем таинство. То есть там отпевание и пострижение в монахи. Да, да. Вот. А, соответственно, нельзя сказать, что когда в XIV веке это один конкретный автор написал, это стало, так сказать, всеобщим преданием, потому что и после этого далеко не все так думали, и не сразу. Угу. И когда это стало нормой, ну, это вообще век 17-й какой-то, да,
ну,
видимо?
Ну, 15-й, 16-й. Да.
Ну, это там этот пишет вот этот твой греческий автор, но тоже это не значит, да, что да, это да. все знают. То есть, грубо говоря, это греки пишут. Угу. Когда это на Руси становится как тоже зафиксированной угу. данностью.
Да, конечно.
То есть сейчас нам всем очевидно, что это, да, семь таинств, ну, как бы, фу, очевидно, угу. да. Но это, простите, это просто, ну, как бы, это несколько веков. Не то, что это там, я говорю, ну там, да, все-таки Сергий Григорий Палама, но это какое-то такое ощущение какой-то древности. Хотя тот же самый 14 век, mm-hmm. да, ну как бы все-таки он там какой-то наследник какой-то большой традиции, там, да, тут нету никакой большой традиции, значит, mm-hmm. описание таинств, просто ее не существует. Да. Даже на Латинском Западе у католиков, откуда это все приходит, mm-hmm. тоже, кстати, классическое
какой-то
западное плеяние.
Да, такой традиции.
Большой тоже... традиции не скажешь. Они...
Вот, да, более того, вообще в точном отношении православной веры Иоанна Дамаскина да. про таинство полторы
вообще
странички.
Там, да, 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 Евхаристию вот. Упоминается, и слава Богу.
Да, 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 и слава Богу. Вот, а, да, или мне в этом смысле очень нравится, да, вот мы говорим о том, что, да, вот там, допустим, постижение в монахии и там отпевание действительно да. есть там в некоторых списках, да, но при этом брака, например, почти никогда как таинство да. до этого списка с семью таинствами не бывает.
Да.
В то же время вряд ли кто-нибудь из нас решится сказать, что брак не таинство.
Ну, из нас двоих, так сказать, женатиков точно никто не
да,
решится.
Да, нет, и более того, нет, это даже, ну, то есть в современной популярной, скажем так, церковной да, риторике да, 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 это да. обычный ход. Все-таки венчание, значит, брак — это таинство, а монашеский постриг — это все-таки не таинство.
Да-да-да, хотя это вообще совершенный новодел, я прошу прощения.
Да,
потому что очень долго люди думали наоборот.
И, но при этом, да, принято так говорить, причем да. даже те люди так говорят, которые схему с семью таинствами, в общем, не очень любят угу. или сознают, что она новодельная. Но тем не менее, да, вот да, это да, вот да, понятие, оно абсолютно базовое, оно очевидное угу. для нас, для всех сейчас.
Да,
да, да, в то да, время да. как оно далеко не всегда было абсолютно очевидно.
Вот, и как бы, ну, а это тоже, на секундочку, это не просто, это именно, это реальная догматика, это прям, ну, как бы таинство, это, в общем-то, ну, жизнь церкви, я прошу угу. прощения, да, это прям действительно, ну, как бы, какая-то часть имеет очень долгую именно догматическую традицию, ну, евхаристия, крещение, естественно, угу. да, традицию догматического осмысления с огромными там сложностями, то есть евхаристические споры там от 10-х, 11-х, 12-х веков, это вообще отдельная, огромная, очень сложная богословская литература с, ну, просто детальнейшей проработкой тонких богословских вопросов, да, вот, поэтому, как бы, вот, и вот оно вам догматическое развитие, как оно есть.
Вот, и поэтому возникает, собственно, вопрос, как да. церковь в ее состоянии здесь и сейчас, потому что, да, если мы сейчас, ну, возьмемся условно отрицать, что таинств семь, или возьмемся говорить, что да зачем мы вообще рассуждаем о том, сколько во Христе природ или воль,
угу.
ну, нас, во-первых, не поймут, а во-вторых, в общем-то говоря, скорее всего, мы будем, ну, в общем-то, еретиками или какими-то раскольниками, ну, угу. или, во всяком случае, какими-то безобразными совершенно вольнодумцами, и вряд ли...
С другой стороны, сразу да. вопрос, а почему? Вот. То есть, да, в церкви есть механизмы, которые не позволяют нам это делать. Да. Это причем не обязательно прямо догматические механизмы, хотя в ряде случаев это так, да. Ну, тоже там канонически, догматически, да. Mm-hmm. То есть, да, вот это вот очень важный вопрос, да. Почему получается так? Да, то есть, помимо самого вопроса о догматах и mm-hmm. их развитии, да, еще вот возникает этот следующий уровень абстрагирования, да, вопрос о том, а как вообще можно обращаться с догматами, да, как они возникают, как они, ну, не возникают ли, можно ли говорить о возникновении догмата тоже. Митрополит Макарий бы меня по голове сейчас стукнул точно своим тяжелым учебником. Вот, значит, и да, я тебя перебил, да, но вот мне кажется, это как бы еще другой уровень, да, то есть
да.
помимо уровня, значит, вот самого, собственно, появления текстов, угу. фиксирующих те или иные догматы, да, уровень рефлексии об этом.
Угу.
А отсюда дальше,
и
я
отсюда,
думаю...
И отсюда из да. этого всего возникает вопрос. Да, вот как бы у нас есть какое-то учение церкви здесь и сейчас, и у нас есть учение церкви в ее истории. И как mm-hmm, эти mm-hmm, две вещи mm-hmm. друг с другом вообще соотносятся? То есть до какой степени, да, скажем, наше церковное прошлое, наша церковная древность определяет наше церковное настоящее, да? Как бы в какой степени мы им ограничены, с одной стороны, да?
Да?
В какой степени мы его можем с ним что-то делать? В какой mm-hmm. степени мы от него отталкиваемся? В какой степени мы из него вырастаем? В общем, это
ну,
вопрос...
Да, вот смотрите, это все очень такие, значит, православные постановки вопроса, да? Грубо очень говоря, католик бы, может быть, здесь, да, говорил чуть-чуть в другом ракурсе. Потому что, да, здесь, сейчас вообще не прозвучало, да, значит, не определяем ли мы сейчас, что есть, ну, как бы, ну, в истории есть много мнений. Да, кто-то должен определить, какие из них считаются догматами, а какие нет. Кто-то это когда-то делал, как бы можем ли мы сейчас так поступать? Если в какой-то момент какая-то группа, ну, там, наверное, допустим, епископов, какой-то собор, да, постановил какой-то догмат, можем ли мы сейчас взять и постановить что-то в таком же духе, да? Каков этот механизм? Да, то есть помимо того вот вопроса, грубо говоря, следования и ограниченности прошлым, да, есть еще вопрос от современности. Ну, сейчас церковь — это дом Духа Святого или нет? Это тело Христово? Ну, как бы да. Потому что если мы скажем нет, то все будет совсем плохо. Да, а если да, то почему мы сейчас, ну, не можем вот, как бы, собственно, вот эту жизнь Духа вот прям так же творить, грубо говоря, как творили великие святые или соборы, или еще что-то.
В общем, таким образом у нас получается вопрос о соотношении, так скажем, синхронного церкви здесь и сейчас,
угу,
и преемственности в церкви, ее, так сказать, диахронии, ее протяженности во времени. Да. Это во-первых.
Угу.
Вот. К этому вопросу возможны очень разные подходы, очень разные его решения. Действительно, да, можно решать этот вопрос, как решали его некоторые там богословы синодального периода, как его решали некоторые англиканские богословы, что церковная древность — это время, которое задает нам норму веры, угу, а современность не имеет права действовать так же, как древность.
Да, она... причем тоже отдельный вопрос, какая древность. Потому да. что какой-нибудь протестант скажет первый, второй век и все, или только да. Писание, кто-то скажет первый, второй, кто-то скажет, ну, до каппадокийцев уж точно, mm-hmm. кто-то скажет, да Иоанна Дамаскина, да, Иоанна Дамаскина наша, все, кто-то скажет, да Паламы, но и как бы и каждый раз возникает вопрос, а почему вот так, а не
да.
так?
Эта граница устанавливается произвольно.
Да.
С другой стороны, возможен подход к этому решению этого вопроса, да, ну, мы его сейчас условно обзовем католическим, хотя он далеко не универсален да, в да. католической традиции, но там он иногда бывает. Этот подход очень хорошо сформулировал папа Пий IX, тот самый, который первый безошибочный папа. Да. Вот, когда
который ему... первый признал всех пап до себя, предыдущих
да, безошибочных. Да. Вот, когда ему предложили знаменитое определение безошибочности епископа Рима, когда он учит, как учитель всей Вселенской Церкви о догматах, mm-hmm. ему предложили вставить оговорку «Папа римский безошибочен, если он учит в согласии с традицией».
Да.
Честно говоря, оговорка бессмысленная, потому что если он учит в согласии с традицией, то безошибочен кто угодно, включая да, да, обычного да. сельского да. батюшку. Но на это папа Пий IX по легенде, но это как легенда, достаточно хорошо зафиксированная в воспоминаниях современников, mm-hmm, mm-hmm. стукнул кулаком по столу и сказал, нет никакой традиции, я и есть традиция.
Я и есть традиция. Ну и тоже, да, понятно, что это карикатурный образ, но действительно, если мы начинаем с того, что, значит, вот есть церковь, это, да, орган Святого Духа, если церковь говорит, ну, собрались сейчас епископы и сказали, это церковь сказала, это Святой Дух, значит, говорит, ну, в общем, Святой Дух. Ну, тоже, насколько автоматически, это, собственно, и есть главный вопрос, да, но как бы почему вот сейчас соберутся все предстоятели поместных церквей, mm-hmm. то есть Вселенский Собор, причем в таком представительстве, какого никогда не было, ни mm-hmm. один Вселенский Собор, даже никакой там, ни Халкидону, я думаю, не снилось, честно говоря. Ну, хотя, может быть, Халкидон разве что, да? Значит, и ну, вот скажут, что вообще-то есть еще четвертая ипостась Пресвятой Троицы. Вот мы сейчас до этого София. Дошли. Ну да, например, София да. объявит четвертую ипостась. Или просто да. скажет, ну, вот было откровение, что есть еще четвертая ипостась. Ну, как бы, ну, будет рисковато, конечно, да, но вот именно, да, как бы специально абсурдный пример, да, чтобы понять, а если они скажут не абсурдно, если они скажут, что брак не таинство, ошибочно признали, ну, это как бы тоже, ну, да, или я не знаю, скажут, а вообще-то еще вот есть восьмое таинство, монашество. Mm-hmm. Как нам к этому относиться? Каков критерий отношения к этому?
И последнее, что я бы хотел сказать,
да.
так сказать, над всем вот этим вот mm-hmm, огромным mm-hmm. количеством вопросов, которые мы сейчас поназадавали, mm-hmm. ни один из них не ответили, над всем этим висит очень большой и важный вопрос, вот, который меня всегда занимал, и он вообще такой, ну, очень характерный для вот богословской полемики 17-19 веков. Это в целом вопрос о критериях познания. Да, когда говорится о том, что, ну вот, да, что церковную историю нельзя познать. Это, ну, этот вопрос возникает, ну, особенно в 19-20 веках, когда uh-huh. появляются уже современные теории науки.
Uh-huh, uh-huh.
Когда возникает вопрос о том, возможно ли объективное познание.
Uh-huh.
Да? И если оно невозможно, как многие, да, современные философы науки полагают, вот, то в таком случае как мы можем, да, говорить о том, что там, да, ну, вот, о том, каково церковное предание.
Ну да, да.
Если мы не можем познавать, если мы не можем познавать объективно, если все наше познание — это исключительно интерпретации какие-то,
угу, угу.
да, то в таком случае что такое предание? Как мы его можем узнать? Можем ли мы вообще
да,
его узнать?
Можем ли мы вообще его узнать?
Вот. Если мы не можем его узнать, ну, то да. тогда, значит, вообще проблема о предании, она просто, ну, перестает быть актуальной, да, и просто на самом-то деле единственным источником церковного знания становится церковь здесь и сейчас.
Да, вот. Ну, как одно из решений.
Как одно из решений. Либо второй вариант, просто нет никакого знания о Боге, вот вообще ничего этого нет, вот, и так далее.
Ну, да, наверное, да? Могут быть и другие. У меня первая мысль была другая. Мы сейчас останавливаемся и говорим, что, собственно, мы это дальше будем пытаться подумать об этом, да, не то, что, опять-таки, дать какие-то ответы, как всегда, на материале святых отцов. Да, святые отцы об этом писали не очень много. Об этом много писали в современном, именно таком школьном богословии, в смысле теоретическом. Это не значит, что ни в коем случае неплохом, там есть очень сильные разработки, интересные. И даже не обязательно школьное богословие, да, там у Владимира Соловьева есть интересная статья на тему, ну и много у кого на самом деле. Но мы, естественно, основную часть концентрируем на святых отцах. Это, конечно, будет Викентий Леринский, вы, наверное, скорее слышали, потому что он именно тот автор, у которого есть трактат на эту тему, больше ни у кого нет. Ну, конечно, это будет Григорий Богослов.
Да, но это, кстати, на самом деле не потому, что мы его так безумно любим, а потому что это просто удивительным образом чуть ли не единственный автор эпохи классической патристики на Востоке, который оставил авторитетный текст на эту тему, к которым потом все последующие авторы обращались.
Да, то есть мы почитаем и Григория Богослова, и кусочки из Григория Паламы, и святителя Марка, и Фескова, которые явным образом строили свою мысль вот на основании вот этого тоже Григория очень яркого фрагмента из Григория Богослова. После этого мы почитаем еще что-то из более современных, ну тоже святых отцов, поищем сейчас еще, вот думаем, там какой вариант выбрать. Конечно, пригласим вот Петра Борисовича, как человек, который уже в этой теме, так сказать, много работал. И, наверное, еще кого-то будем думать, мы, да, еще как бы...
В процессе разработки.
Да, в процессе разработки.
И попробуем потом подвести какие-то итоги. Вот, и поэтому мы приглашаем вас, пока мы ничего не понимаем, поэтому мы приглашаем вас не понимать вместе с нами, вот, и, может быть, к концу этого нашего исследования мы что-нибудь все вместе поймем.
Давайте работать.